ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 19 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – православный мир празднует воскресение Христово. До выборов мэра Сочи осталась ровно неделя. Вас ждут также актуальные интервью уходящей недели, репортажи и сообщения о темах в развитии, городская тема, тема недели. И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Сочи за неделю до выборов главы города в списке претендентов осталось 6 человек. По решению суда двое кандидатов лишены регистрации, а один добровольно снял свою кандидатуру. С подробностями о предвыборной ситуации в Сочи наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Накануне территориальная избирательная комиссия Сочи отменила регистрацию одного из участников предвыборной кампании Виктора Курпитко, руководителя местного отделения партии «Справедливая Россия». Ранее решение о снятии его с выборов было принято судом Центрального района Сочи и оставлено без изменений Краснодарским краевым судом. Виктор Курпитко, снятый за нарушения, допущенные при регистрации, еще до рассмотрения кассационной жалобы предполагал подобное развитие событий.
Мы не исключаем возможности влияния на другие инстанции суда и не исключаем варианта, что и в кассации будет поддержано это совершенно неразумное требование. Ну тогда пойдем дальше.
На прошедшей неделе также была аннулирована регистрация Александра Лебедева. Сначала в суде Центрального района Сочи, потом в кассационной инстанции судья Краснодарского края и, наконец, в городской избирательной комиссии Сочи. Руководитель предвыборного штаба кандидата Артем Артемов говорит о том, что Лебедев будет обжаловать решение в Верховном суде.
Мы будем все обжаловать в Верховном суде и не сомневаемся, что Верховный суд в порядке надзора эти решения отменит. Но это произойдет уже не до выборов, а после. В такой ситуации возникнет вопрос о легитимности этих выборов.
Третьим кандидатом, который сошел с дистанции за неделю до выборов, стал Андрей Богданов, добровольно снявший свою кандидатуру. Таким образом, в списке претендентов на должность главы Сочи за неделю до выборов осталось 6 кандидатов. Коммунист Юрий Дзаганя, индивидуальный предприниматель Павел Емельяненко, представитель ЛДПР Алексей Колесников, Борис Немцов, выдвиженец от «Единой России», исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов и предприниматель из Краснодара Владимир Трухановский. В то время как кандидаты продолжают агитацию, в Сочи началось досрочное голосование на выборах мэра. В первый же день в 4 территориальных избирательных комиссиях получили бюллетени и проголосовали более 1500 избирателей. Голоса, отданные в пользу одного из 3 выбывших кандидатов, будут считаться недействительными, а имена этих кандидатов вычеркнут из бюллетеней и общего списка претендентов. Говорит Юрий Рыков, председатель городской избирательной комиссии Сочи.
Теперь избирательные комиссии, которые сегодня осуществляют досрочное голосование, а это районные избирательные комиссии, должны вычеркивать фамилию из бюллетеней.
17 апреля истек срок обжалования решения избиркома Сочи. Таким образом, претенденты на пост главы города уже не смогут обратиться в суд с претензиями об отмене регистрации того или иного кандидата. Воспользовавшись последней возможностью, Борис Немцов подал жалобу в Сочинский суд с требованием отменить регистрацию кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова в связи с допущенными нарушениями в ходе ведения предвыборной кампании. Еще одно заявление Борис Немцов направил в адрес избиркома. Усмотрев в сюжете, показанном в эфире сочинских телекомпаний, прямую агитацию губернатора Кубани в пользу кандидата от партии власти, он просит избирком привлечь должностное лицо к ответственности. Говорит Александр Глушенков, адвокат и представитель Немцова в избирательной комиссии Сочи.
Кодекс об административных правонарушениях, статья 5.11, который говорит о незаконной агитации лицам, которым эта агитация запрещена в силу их должностного статуса. Поэтому мы попросили избирательную комиссию привлечь губернатора и заместителя губернатора к административной ответственности за незаконную агитацию.
Рассмотрение жалобы Немцова в сочинском суде назначено на 20 апреля, а 26-го, в воскресенье, состоятся досрочные выборы главы Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Время свободы». Православный мир празднует сегодня воскресение Христово. Пасха для россиян, по данным социологов, третий по важности праздник после Нового года и Дня Победы. Вместе с тем, по мнению аналитиков, число желающих принять активное участие в этом праздничном действии по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия сократилось. Правда, не очень существенно. Однако московские чиновники утверждают, что интерес к православному празднику молодого поколения растет с каждым годом. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В начале 90-х среди всех российских праздников Пасха по важности занимала для населения страны второе место. Однако после празднования 50-летия Дня Победы ее значимость несколько уменьшилась. Таковы данные исследований аналитического центра Юрия Левады. По словам заместителя директора центра Алексея Гражданкина, сегодня этот православный праздник с соблюдением большинства его традиций отмечает более 80% российских семей.
15 лет назад их было несколько больше, 85-90, но опять-таки практически каждая семья сейчас празднует Пасху. Что делают люди в этот день? Готовятся к празднику, красят яйца. 3/4 семей занимаются этим. Пекут куличи. Еще по-прежнему самая треть российских семей готовится таким образом, хотя, значит, в начале 90-х таких семей было примерно 40-45%. Выпечным своими руками куличам приходят покупные. 45% семей покупают эти куличи.
А вот число людей, которые соблюдали практически все церковные ритуалы и традиции Пасхи, возросло, говорит Алексей Гражданкин.
Больше внимания стали люди уделять освящению этой еды, значит, в церкви, о посещении всеночной. 10% опрошенных сейчас намереваются пойти на праздничное пасхальное богослужение, а 25% осветить пищу до него. Ну, вообще, Пасха – это семейный праздник. Старшее поколение, как правило, принимает гостей, членов семьи. Молодые люди приезжают пообщаться со своими старшими родственниками. Своеобразным продолжением этой темы является вот российская традиция. В пасхальный день люди приезжают на кладбище пообщаться со своими умершими. Примерно в треть.
По словам председателя комиссии Московской городской думы по межнациональным и межконфессиональным отношениям Игоря Элиференко, россияне предлагали сделать Пасху государственным праздником. Однако пока парламентарии этот вопрос не обсуждали.
В действительности она традиционно отмечалась у нас даже в богоборческие годы, потому что нельзя было людям запретить пойти на кладбище и посетить могилы предков. Может быть, отсюда появилась традиция именно в день Пасхи ездить на кладбище, хотя это не соответствует, так сказать, канонам православной церкви. То, что радует сегодня, то, что в церкви гораздо больше молодежи, причем такого, скажем, возраста 10, 12, 14 лет. То есть идет целое новое поколение людей воцерковленных, для которых это пост и Пасха, это не просто, так сказать, общие слова, это то, что они питали в семье, то, что они, чему они обучились в воскресных школах. Так что можно сказать, что внимание и значимость этого праздника, она увеличивается. Думаю, что это послужит только главной цели праздника Пасхи, праздника любви, праздника возрождения жизни, праздника взаимного христианского уважения или любви.
В различных регионах праздник в этом году встречают традиционно – пасхальными фестивалями, конкурсами, благотворительными концертами. Власти столицы в пасхальную ночь продлили движение общественного транспорта до глубокой ночи. Во многих российских регионах до городских кладбищ в этот день организованы бесплатные автобусы. А, к примеру, в Кабардино-Балкарии по обращению старшего поколения правительство перенесло дату проведения общереспубликанского субботника на неделю позже. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15:15. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобу Виктора Курпитко, требующего вернуть его имя в списке кандидатов на пост мэра Сочи. В Москве сегодня состоится пикет в поддержку антифашиста Алексея Олесинова. В Ингушетии скончался милиционер, тяжело раненый в результате обстрела у селения Икажево. Православные христиане отмечают Пасху. Бунт в женской колонии в Тбилиси остановлен. В Пакистане по меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного обстрела. В Тринидаде и Тобаго завершается встреча латиноамериканских лидеров. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы на уходящей неделе завершилось оглашение обвинительного заключения бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Эта процедура заняла без малого 2 недели, но мнение адвокатов и их подзащитных не изменилось. Суть обвинения им по-прежнему непонятна. Прокуратура, в свою очередь, считает доказанную вину Ходорковского и Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств. За процессом наблюдала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Интрига в слушаниях сохранялась до последнего момента, потому что никто, включая Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, их адвокатов и, наверное, даже председательствующего Виктора Данилкина, не мог с полной уверенностью сказать, ограничатся ли государственные обвинители только изложением текста постановления о привлечении бывших совладельцев ЮКОСа в качестве обвиняемых, или пойдут по всему 14-томному обвинительному заключению. Перед началом заседания Валерий Лахтин, исполнявший все эти дни повинность по оглашению обвинения, проходя мимо журналистов, процитировал строку из арии мистера Икса «И снова туда, где море огней», и, понурив голову, отправился в зал суда. Последние 20 страниц фабулы обвинительного заключения, которое оглашалось в Хамовническом суде на протяжении почти 10 дней, давались прокурору Валерию Лахтину особенно тяжело. Он то и дело останавливался, спотыкаясь на названиях многочисленных иностранных компаний, с которыми сотрудничал ЮКОС.
Джеймс Холдинг Винчес, где 10% пакетом акций владела компания Брил Менеджмент Лимитед, и 90% пакетом акций владел учрежденный адвокатом адвокатского бюро Айлен Фельдман гражданином Великобритании Киткетом Джеймсом безотзывный траст Джеймс Траст Гибралтар.
И когда Валерий Лахтин наконец остановился, а затем, отвечая на вопрос председательствующего, сообщил, что на этом этапе у гособвинителей все, по залу прокатился почти нескрываемый вздох облегчения. Уже по окончании судебного заседания адвокаты подсудимых говорили, что считают неправильной выбранную прокурорами манеру изложения обвинения. Говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Это длилось очень долго, это было никому непонятно опять, это было опять вот это вот забалтывание сути огромного количеством цифр, названий, всего чего угодно, но суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна. Что было похищено, когда было похищено, каким образом это было похищено и затем легализовано. То есть опять звучали различные объекты, различные версии. Поэтому, конечно, было бы, наверное, более правильно, если бы они суть изложили бы в течение, там, предположим, 1 дня, да, ясно, понятно, что, когда, каким образом похищалось и как потом легализовывалось. Но этого сделано не было, именно потому что они это сделать просто не могут. Ну, невозможно нормально объяснить, в чем обвиняются наши подзащитные.
С завершением изложения обвинительного заключения процесс перешел к новой стадии – судебному следствию. В слушаниях объявлен перерыв до понедельника, и новое заседание начнется с вопроса судьи о том, понятно ли Ходорковскому и Лебедеву предъявленное обвинение. Ответ известен заранее, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
С момента предъявления обвинения, это с 5 февраля 2007 года, обвинение непонятно. Вот именно с этого и начнется процесс в понедельник. То есть будут требования о разъяснении сущности предъявленного обвинения. То есть шпаргалка для прокуроров была передана Михаилом Борисовичем прокурором в форме заявления, это перед изложением обвинения, и, соответственно, по этим тезисам будет направлено со стороны нас несколько ходатайств о разъяснении сущности предъявленного обвинения. Дальше будет следовать отношение к предъявленному обвинению, которое будет высказываться отдельно как обвиняемыми, то есть Михаилом Борисовичем Ходорковским, Платоном Леонидовичем Лебедевым и непосредственно стороной защиты отдельно. То есть начинается активная стадия процесса.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева обещают, что судебное следствие будет интересным и не столь утомительным, как предыдущий этап слушаний. Однако предполагают, что суть предъявленного их подзащитным обвинения понятнее от этого не станет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» поднимается тема, касающаяся средств массовой информации. На уходящей неделе ряд депутатов Государственной Думы России выступили с проектом закона, который бы регулировал работу российского спектра интернета. Предложение депутатов появилось сразу после того, как президент Дмитрий Медведев назвал глобальную сеть, цитирую, «дорогим стратегическим оружием, которое надо контролировать и охранять от недоброжелателей». Конец цитаты. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Законопроект о российском интернете разрабатывают в Государственной Думе в рамках реформирования всего российского законодательства о средствах массовой информации и распространении информации. Автор документа – директор исследовательского института «Астамур ТДФ». Глобальная сеть достигла такого уровня развития и в такой степени способна оказывать воздействие на жизнь российского общества, что предполагает неминуемый переход от саморегулирования к государственному регулированию, заявляет он. Новую идею депутатов комментирует управляющий партнер компании «Социальные сети» Денис Терехов.
Еще пару лет назад интернет всем представлялся чем-то, ну, таким вот развлекательно веселым и несерьезным. Среднестатистический пользователь интернета еще несколько лет назад это была некая абстрактная молодая девушка лет 20, которая имела 2-3 друзей в блоге, в лайв-журнале, ничего не покупала, просто весело проводила время. Сейчас очевидно, что, и это подтверждают официальные данные таких уважаемых организаций, как ФОМ или Яндекс, месячный трафик российского интернета уже давно перевалил за отметку в 30 миллионов человек. То есть порядка 30% взрослого населения России старше 16 лет, как минимум один раз в месяц пользуются интернетом. Если быть точным, это 34,8 миллиона человек в месяц. И это люди совсем другие, нежели чем девочка образца 2005 года. Это люди, которые принимают решения, это люди, которые тратят деньги, и, конечно, с такими людьми нужно считаться. И надо понимать, что интернет, так как к нему до этого, повторюсь, особого внимания не было, оставался в известной степени бесконтрольным и свободным. Если мы можем посмотреть на результат интернет-голосований перед выборами в 2007 году, там уверенно лидировал СПС и Яблоко. Так вот сейчас, видимо, народные избранники поняли, что к этому очень мощному каналу коммуникации нужно обратить свое внимание.
Интернет сегодня в России – это свободное для дискуссий пространство?
На сегодняшний день, я думаю, что интернет – самое свободное для дискуссий пространство. Это, пожалуй, отдушина для тех людей, которые страдают по средствам массовой информации образца 90-х годов. Я думаю, что с помощью интернета на сегодняшний день в России действительно можно получать объективную, полную информацию.
Если Госдума пролоббирует вот этот законопроект новый, не будет ли это цензура для Рунета?
Вообще, мне кажется, что не так страшна цензура, как самоцензура. Я уверен, что если бы большинство главных редакторов уважаемых изданий публиковали новости, они думали, а что мне будет, если я ее публикую, то цензура было бы меньше классических СМИ. Я думаю, что не будет китайского варианта, то есть там обрезанный Google, отсутствие доступа к каким-то известным сервисам, вроде того же упомянутого LiveJournal, Facebook и так далее. Я думаю, до этого, конечно, никто не дойдет. Я думаю, что все ограничится просто такими вот образцово-показательными рядовыми порками, вроде тех, которые мы знаем, это дело против блогера Савы Терентьева и так далее, да, когда будут отлавливать отдельно взятого там молодого человека или девушку и терзать его за то, что он что-то не то написал в своем сетевом дневнике. Я думаю, скорее всего, этим все и ограничится. И на свободу слова, честно говоря, конечно, это никак не повлияет. Другое дело, что как бы пользователи не начали заниматься самоцензурой под воздействием всей вот этого негативного информационного фона.
Разработчики закона объяснили, что изменения коснутся двух сегментов Рунета – гуманитарного и экономического. В гуманитарном, по мнению Астамура Тедеева, должны преобладать принципы саморегулирования, а экономическая часть может и должна жестко контролироваться государством. Пока депутаты готовят законопроект, в Рунете продолжают поднимать самые актуальные политические темы. В начале недели в сети появился альтернативный вариант интервью с президентом главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В нем Дмитрий Медведев заявляет об освобождении Михаила Ходорковского и назначении его на должность главы компании «Олимпстрой». Президент говорит об отставке со своей должности премьер-министра Владимира Путина и запрете партии «Единая Россия», об отмене цензуры на телевидении. Помимо этого, Медведев обещает оппозиции отдать под марши несогласных весь центр Москвы, в том числе конкретно Красную площадь. Сетевой вариант разговора с президентом придумал и разместил на своем блоге журналист, писатель, общественный деятель и известный блогер Олег Козырев.
Я видел анонс, я увидел, какие ожидания есть от этого интервью, и мне показалось, что в этих ожиданиях есть, возможно, слишком много неоправданного, слишком много, ну, таких каких-то радужных мечтаний, которые, ну, не факт, что сбудутся. И я попробовал составить некое идеальное интервью, как будто бы оно совпало во всем с нашими ожиданиями. И я намеренно постарался это сделать как можно быстрее, как только у меня пришла в голову эта идея. То есть это получилось буквально ночью накануне перед публикацией интервью, чтобы потом сравнить с тем, что будет в реальности. Ну и, к сожалению, реальность, на мой взгляд, оказалась в этот раз опять-таки более серой, чем мечта.
По мнению ветерана Рунета, известного блогера Антона Носика, подобные шутки в сети допустимы, а цензурировать сеть просто невозможно.
Шутить про что угодно, в том числе и про Медведева, это как бы нормальный способ времяпрепровождения в русском интернете. И какого принципиального отличия шутки про Медведева, шутки про Путина или анекдота про супружескую измену, в общем, не ощущается навскидку. Не советское время живем, и мысли, как такое могли разрешить, не посещают при чтении этого текста. А регулировать интернет можно, только я не очень вижу реальный сценарий того, как это могло бы случиться. Раньше, когда были какие-то иллюзии по наших законотворцев, что Кремль ждет от них наведения порядка в интернете, приходил человек и говорил: у меня есть готовый законопроект, сейчас мы там все в интернете поправим, сейчас примем законопроект. Это происходит последние лет 9 достаточно регулярно. Уже пришло понимание, что если бы такая идея имела поддержку кремлевскую, то закон об интернете давно бы уже существовал. Никакой технической проблемы принять закон, который пользуется кремлевской поддержкой, у нас уже давно нету. Принять ее в качестве законопроекта абсолютно нереально, потому что там нет никакой законодательной части. Там всего лишь описывается существующая ситуация и возможные подходы к ней. То есть это некая бумага для обсуждения. Речь идет, в общем, о предложении поговорить. Видимо, парламент хочет вернуть себе статус места для дискуссий.
Говорил блогер, журналист и один из основоположников русского интернета Антон Носик. По мнению Олега Козырева, контроль государством глобальной сети полностью недопустим. Исключение только одно.
Я против введения цензуры во всем, что касается политики, религии, во всем, что касается области мнений. Естественно, к интернету это тоже относится. Единственное, что я лично считаю допустимым, это пресечение конкретных, очень четких преступлений, о которых стало известно через интернет. Ну, условно говоря, там, педофилия, там, подготовка к какому-нибудь убийству, ограблению. Если с помощью интернета совершается некое вот конкретное преступление уголовное, а не идеологическое, не преступление против какой-то вот свободы мнения, да, то я за то, чтобы правоохранительные органы вмешивались. Но это не является цензурой, это является просто реакцией на какое-то конкретное преступление.
Проект нового закона о работе русского интернета депутаты обещали подготовить к концу мая этого года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 19 апреля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода, программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича профессор факультета политологии Государственного университета Высшей школы экономики, первый заместитель министра иностранных дел России с октября 1991 по октябрь 1992 годов Федор Шелов-Ковидяев. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 19 апреля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Книга Валерия Панюшкина «12 несогласных». Интервью с автором. Вновь разгорелись страсти вокруг застройки центра Петербурга. Репортаж нашего корреспондента. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». И все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится пикет в поддержку антифашиста Алексея Алейсинова. Молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве. По мнению правозащитников, Алейсинова судят не за правонарушение, а за его антифашистские убеждения. Краснодарский краевой суд рассмотрит сегодня жалобу главы местного отделения «Справедливой России» Виктора Курпитко, требующего вернуть его имя в списке кандидатов на пост мэра Сочи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее муниципальная избирательная комиссия по решению суда отменила его регистрацию. Православные христиане отмечают Пасху. В России около 4,5 миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях. Бунт женской колонии в Тбилиси остановлен. Все 700 заключенных переведены спецназом в колонию в город Рустави. По сообщениям МВД Грузии, такое решение было принято в связи с тем, что в результате начавшегося вчера бунта здание тюрьмы было полностью разгромлено. Женщины требовали распространить объявленную президентом Грузии Михаилом Саакашвили пасхальную амнистию на всех заключенных колонии. В Тринидаде и Тобаго завершается встреча латиноамериканских лидеров. В субботу в рамках саммита президент Венесуэлы Уго Чавес, один из самых жестких критиков политики Вашингтона, обсудил с госсекретарем США Хиллари Клинтон вопрос о восстановлении полноценных дипломатических отношений между двумя странами. Нидерланды, Австралия наряду с США, Канадой и Израилем объявили о бойкоте конференции ООН по борьбе с расизмом, которая открывается в Женеве, Швейцария, на будущей неделе. Страны обеспокоены тем, что форум может превратиться в трибуну антиизраильских и антизападных взглядов. В Мексике 6 сотрудников полиции, 2 охранника были убиты при нападении на тюремную автоколонну.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Лиля Пальвелева, ведущая постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово», попробует связать, казалось бы, два несовместимых понятия – олигархи и погоны. Предлагаю узнать, что из этого получилось.
Ключевое слово этой недели – сила олигархи. В среду главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказывал в эфире «Радио Свобода» о своей встрече с Дмитрием Медведевым. Это было первое интервью российского президента российским средством массовой информации.
Это было очень деловое, подробное, серьезное интервью. Президент действительно выразил желание встретиться с благотворителями. Мы начнем готовить эту встречу. Очень важная встреча будет и сегодня. Совет при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Все-таки общается не только с силовигархами, как я прочитал словечко такое замечательное, а с какими-то приличными людьми.
Никогда раньше силовигархи мне не встречались. Уж не оказионализм ли это? То есть придуманное кем-то для разового употребления словечко. Достаточно воспользоваться любым поисковиком, чтобы убедиться, это не так. Примеров множество. Вот некоторые. Силовигархи отняли монополии у прекраснодушных либералов. Силовигархи признали, что убийство Евлоева может иметь последствия для Зязикова. Не все милиционеры согласны быть цепными псами силовигархов. За комментариями обратимся к ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Наталье Фатеевой. Наталья Александровна, а вы уже слышали о силовигархах?
Ну вот, благодаря вам я уже об этом услышала, и я посмотрела, что слово силовигархи или еще один вариант силогархи появилось совсем недавно. Считается, что его вел американский профессор-политолог Маршал Голдман в начале 2008 года в своей книге. По-английски звучит так ее название «Petro State, Putin, Power and the New Russia», а по-русски «Нефтегосударство, Путин, власть и новая Россия». И в этой книге вот это слово, которое обозначает новый класс олигархов или олигархов в погонах, имеет как раз форму силогархи. Оно сопровождается объяснением от термина «силовик». Оба этих слова «силовигарх» и «силогарх» образованы таким способом словообразования, как контаминация, только с разной степенью усечения частей. Вообще контаминация – это такой способ, который основан на слиянии вплоть до междусловного наложения сегментов двух слов. В нашем случае это силовик и олигарх.
И вот тут важно подчеркнуть, что это не простое механическое соединение двух кусочков разных слов, а именно наложение. Это не тот случай, как, допустим, в слове «паровоз», где «пар» и «воз». Здесь наложение происходит.
Да, и причем обе части подвергаются сокращению при этом. И в результате получается такая гибридная единица, семантика которой вбирает в себя и значение объединяемых слов, и их аллюзивные смыслы, и саму семантику соединения, которое развивается как раз в процессе вот этого наложения словопроизводства. Вообще данные слова уже достаточно адаптированы языком, так как появились образованные от них прилагательные силовигархический и силогархический.
В завершении нашей беседы с Натальей Фатеевой заметим, такой способ образования слов, такая языковая игра, когда одно слово просвечивает сквозь другое, встречается не только в политической лексике. Достаточно вспомнить о спектакле Славы Полунина под названием «Чурдаки». Место действия – чердак, герои – клоуны, то есть чудаки. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в целом закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2009 год. Его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлена почти половина средств Государственного резервного фонда. Документ рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения объема экономики на 2,2%, инфляции в 13% и среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Объем промышленного производства в России в первом квартале сократился на 14,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вместе с тем, в марте к уровню февраля он увеличился более чем на 11%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году объем промышленного производства в стране сократится на 5,7%. В 2008 году в России был отмечен рост промышленного производства на 2,1%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет. Президиум правительства России одобрил соглашение с Китаем в области сотрудничества в нефтяной сфере. Этот документ, подписанный российской государственной компанией «Транснефть» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в феврале 2009 года, предусматривает в частности строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в направлении Китая. По планам, по нему Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что поставки нефти начнутся в январе 2011 года. Добыча нефти в России в 2009 году сохранится на уровне предыдущего года или незначительно увеличится, сообщил представитель Министерства энергетики Виталий Караганов. Вместе с тем, согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года объем добычи нефти в стране сократится на 1,1% и составит чуть более 480 миллионов тонн. Добыча природного газа в России в 2009 году может сократиться на 20%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Этот прогноз резко отличается от оценок государственного концерна «Газпром». Его эксперты ожидают, что из-за падения спроса на газ его добыча в стране по итогам текущего года снизится на 10%, но такой спад будет продолжаться в течение 4-5 лет. Эксперты видят несколько причин возникновения столь разных прогнозов. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вы знаете, на мой взгляд, «Газпром» в большей степени учитывает фактор сезонности и в большей степени учитывает собственные производственные возможности и потребности экономических агентов. В то время как Алексей Кудрин, он, скорее всего, исходит из собственного прогноза, а как мы знаем, что наш министр финансов уже неоднократно предупреждал, что в четвертом квартале он ждет ухудшения ситуации. Соответственно, получается такая ситуация, что летом спрос на газ упадет в связи с фактором сезонности, а осенью он не будет восстанавливаться, даже несмотря на похолодание, и из-за того, что рост спроса будет сметаться ухудшением экономической ситуации в стране.
Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова вообще называет неожиданным сам факт появления прогноза по добыче газа от Алексея Кудрина. Однако она вполне понимает, почему министр финансов его сделал.
До сих пор прогнозы по добыче нефти, газа озвучивали соответствующие отраслевые министерства, а вот то, что это сделал Минфин, это сюрприз. Я думаю, что это связано с тем, что в адрес Министерства финансов идет сейчас большая критика с разных сторон из-за того, что Минфин недавно объявил, что собирается осуществлять заимствование на внешнем рынке. И, по всей видимости, Минфину нужно убедить оппонентов, что в России все очень плохо, что на внутренние источники финансирования сейчас полагаться не стоит, поскольку сейчас и в нефтяной, и в газовой промышленности ожидается спад.
Пока же статистика подтверждает скорее прогноз Министерства финансов, чем компании «Газпром». За первый квартал добыча газа в России в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2008 года, сократилась на 14,7%. Однако, как считает аналитик «Атона» Вячеслав Буньков, это еще не повод для беспокойства.
Текущие цифры, которые «Газпром» показывает, то есть там падение уже на 15%, они еще связаны во многом и с конфликтом с Украиной, который был в начале года, и с тем, что вообще первый квартал, скажем так, это еще было недалеко от дна кризиса, а тем временем мы видим, что постепенно ситуация экономики начинает выравниваться, и, соответственно, спрос на газ, в первую очередь со стороны промышленности, постепенно начинает восстанавливаться. Таким образом, я думаю, что «Газпром» рассчитывает на постепенное восстановление спроса в втором-третьем квартале и на его уже более уверенный рост в четвертом квартале.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова. Она также отмечает, что спрос на газ, прежде всего на внутреннем рынке, уже начинает расти. В целом, по итогам 2009 года, прогноз по добыче газа в России у Натальи Мельчаковой еще более оптимистичный, чем у «Газпрома».
Падение добычи, в принципе, оно возможно. Мы прогнозируем падение в течение этого года на 5-7%. В 2010 году у нас по консервативному сценарию падение продолжится, но его темпы замедлятся где-то процентов до 2. В лучшем случае возможен даже и небольшой рост добычи.
В свою очередь, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков ожидает, что добыча газа в стране в текущем году сократится более значительно.
По итогам года я думаю, что оценка 10-15% падения добычи в России реалистична. Здесь еще это связано с спецификой работы нашего газового рынка. Дело в том, что «Газпром» придется закупать газ у производителей из СНГ, поскольку это уже законтрактованный газ, и отказаться от него «Газпром» не может. Это немножко усугубляет ситуацию, поскольку газ из стран СНГ поставляется в полном объеме. «Газпром» не может просто заменить этот газ на свой собственный, и поэтому компания будет вынуждена снижать объемы добычи.
Правительство же России пока не меняет свой прогноз добычи газа в текущем году, установленный сейчас в диапазоне от 620 до 644 миллиардов кубометров. Таким образом, по его оценке, даже в случае максимального сокращения добычи, величина спада не превысит 6,5%.
Обзор новостей экономики за неделю подготовил и представил Иван Трифилов. 15:44 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобу Виктора Курпитко, требующего вернуть его имя в списке кандидатов на пост мэра Сочи. В Москве сегодня состоится пикет в поддержку антифашиста Алексея Олесинова. В Ингушетии скончался милиционер, тяжело раненый в результате обстрела усиления Экажева. Православные христиане отмечают Пасху. Бунт в женской колонии в Тбилиси остановлен. В Пакистане по меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного обстрела. В Тринидаде и Тобаго завершается встреча латиноамериканских лидеров. Нидерланды, Австралия, наряду с США, Канадой и Израилем объявили о бойкоте конференции ООН по борьбе с расизмом. В Мексике 6 сотрудников полиции и 2 охранника были убиты при нападении на тюремную автоколонну. Во Франции арестован один из руководителей террористической организации басков-сепаратистов «ЭТА». Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». В московском издательстве «Захаров» вышла книга известного журналиста Валерия Панюшкина «12 несогласных». С автором книги «12 несогласных» беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Книга называется «12 несогласных». Это библейская аллюзия, например, или это аллюзия на 12 разгневанных мужчин Сидни Люмета? Чему это ответ?
Ну, это аллюзия на все, что угодно. Меня интересовала некоторая, я бы сказал так, вариативность аллюзий. Это евангельские аллюзии, это отсыл к поэме «Блока 12», да, в конце концов, к фильму Никиты Михалкова.
Понятно, что ваши герои от Гарри Каспарова и Андрея Илларионова до нацбола Макса Громова — это люди, которые протестуют против существующего политического строя, против существующего ныне в России режима или хода вещей, как угодно мы можем эти вещи называть. Вы ходили с ними на все марши несогласных. Конечно, в этом есть огромный адреналин, вызов человеческий. Мне хочется спросить вас, журналист Валерий Панюшкин, вам что, больше всех надо?
Мне не то, что больше всех надо, понимаете, сама книжка устроена так, что в ней прослеживаются какие-то события, которые произошли с конкретными людьми и которые заставили этих людей выйти на площадь и получить дубинкой по голове. В большинстве событий, описываемых мною там, я, так сказать, участвовал сам. Книжка называется «12 несогласных», а героев в книжке 11. Совершенно очевидно, что 12-м героем является автор. Как говорил Тиль Уолленшпигель, пепел класса стучит в мое сердце.
11 историй. Чья история вам наиболее интересна?
Это мне очень сложно сказать. У меня же все время меняется отношение к этому. Хотелось как бы создать эдакую энциклопедию русской жизни. Про молодого человека в городе, про рабочего на заводе, про банкира в банке, про пожилого человека, живущего в деревне. Довольно сложно сказать, какой именно из эпизодов бессмертной поэмы Гоголя «Мертвые души» является наиболее важным. И я, конечно, ни в коем случае не сравниваю себя с Николаем Васильевичем Гоголем, но это приблизительно такая же история. И как раз меня то интересовало, что эти совершенно разные люди складывают некоторую панораму теперешней российской жизни, на мой взгляд.
У меня вопрос, ну, можно сказать, по технологии производства вашей книги. Там есть несколько совершенно замечательных эпизодов. Например, когда Маша Гайдар и Илья Яшин висят под мостом с растяжкой «Верните народу выборы». И вы описываете их чувства, ощущения. Там очень много воздуха, температуры и эмоций. Или, например, рассказ жены лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, Насти Удальцовой, когда она перед тем, как выходить за Сережу замуж, значит, она идет к батюшке и думает, как она будет ему рассказывать всю свою жизнь. Ваши герои вам давали какие-то подробные интервью, или это такая авторская реконструкция?
Эти люди, конечно, давали мне подробные интервью, я их, конечно, об этом спрашивал, но я благодарен вам за этот вопрос, потому что это, собственно, самое интересное для меня в книге. Это, собственно говоря, попытка написать, с одной стороны, документальную книгу, с другой стороны, позволяя себе залезать в душу своим персонажам, в мозг, в память, как это может позволить себе только романист.
Вот аналогичный эпизод по яркости – это встреча Виссариона Асеева и Марины Литвинович. Это поездка в Беслан и встреча с людьми, потерявшие своих детей во время этих трагических сентябрьских событий 2004 года. Как вот эта реконструкция происходила?
О, это как раз очень простая история. Я просто не рассказал, что тогда вместе с Мариной Литвинович в Беслан поехал и я тоже, и что я видел все, что видела Марина Литвинович.
Почему в книге нет Лимонова? Лимонов один из главных несогласных. То есть в книге есть Гарри Каспаров, но нет Эдуарда Лимонова.
Невозможно написать ничего про писателя Лимонова, чего не написал бы уже о себе сам писатель Лимонов.
Последний вопрос к журналисту и писателю Панюшкину, автору книги «12 несогласных». Пойдете в следующий раз на марш несогласных?
Я не знаю. Если будет ощущение энергии в этом, тогда да. Если ощущения энергии не будет, то нет. Там же довольно неплохо это объясняет Виктор Шендерович, что на самом деле тебе очень не хочется идти на марш несогласных. Ты не молодой задорный лимоновец, да, а ты, в общем, 40-летний взрослый дядька. Ты идешь в том случае, если у тебя возникает ощущение, что ты не можешь не пойти, что тебе стыдно будет, если ты не пойдешь, что все приличные люди пошли, а ты нет. Так вот, если перед следующим маршем возникнет ощущение, что стыдно не пойти, тогда я, конечно, пойду.
С Валерием Панюшкиным беседовала Елена Фанайлова. А от Вероники Баде мы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала National Geographic России Андрея Дубровского.
Неделя прошла в этот раз замечательно. У меня была интересная командировка в Бразилию, Рио-де-Жанейро и окрестности. Там был этап гонки кругосветной Volvo Ocean Race, на котором мы присутствовали, смотрели небольшие соревнования там в бухте Рио-де-Жанейро. А потом несколько дней удалось пройти по каким-то интересным местам, в первую очередь природным. Мне очень понравилась страна, я в Бразилии первый раз был. Мне страшно понравилась природа и люди бразильцы. Ну, природа сумасшедшая. Там растут даже в черте города какие-то совершенно безумные цветы, фрукты. А уж что говорить о окрестностях, если отъехать километров на 300, попадаешь реально в тропические леса с водопадами, райскими птицами и, ну, потрясающей природой, просто фантастической.
А животных каких-то интересных видели?
Ну, говорили, что водятся где-то кукабара, но, к сожалению, нам не попалось. Зато были интересные всякие развлечения, такие активные отдых, типа сплава на плотах, рафтинг по речке Параибуна. Это примерно 3-4 категория сложности. Мы сплавлялись где-то 3,5 часа. Это было страшно забавно, очень интересно.
А люди? Вот вы сказали, что в Бразилии вам очень понравились люди. Что именно?
Страшно дружелюбные ребята, все без комплексов. Ну вот ты, буквально пример, который меня поразил. Мы вызываем шофера с машины, приезжает шофер, и мы ему говорим: слушай, парень, давай съездим вот здесь недалеко, километров 300, там заночуем, на следующий день вернемся обратно. Ну, представьте, что вам ответил бы там московский таксист, да? Тот обрадовался до смерти, говорит: сейчас только заедем ко мне домой, я возьму шорты. И он был нашим там чичероне, проводником. Был спасителем, потому что в провинции люди по-английски не говорят совершенно. И этот человек, ну, сделал для нас очень много.
Соответственно, отчет об этом появится в вашем журнале?
Конечно, я надеюсь, да. Вообще, для нашего журнала очень важна информация из первых рук. Есть очевидцы, человек, который реально где-то был, что-то видел, то, что, ну, скажем, находится вдали от туристических троп.
А что интересного будет в том номере, который вы готовите сейчас?
Вы знаете, традиционно National Geographic – это журнал иллюстративный. У нас в первую очередь ценится высокое качество фотографий, иллюстрации. У нас будет сюжет по национальному парку Финляндии Уланка. Это на Кольском полуострове. Интересный будет сюжет о кораблекрушении в Китае. Это нашли останки древних судов, которые где-то в X веке везли громадный груз, скорее всего, на Ближний Восток. И как оказалось, что еще и в те времена китайские товары дешевые распространялись по всему свету. Как сейчас, там, скажем, ширпотреб, так и раньше они возили тоннами и тоннами груз по всему миру. Российский сюжет. Нашли такой небольшой остров. Это Калмыкия. Остров, где в 50-х годах прошлого века осталось несколько лошадей. Случайно пастухи их забыли, а потом спустили дамбу, и лошади остались на острове. С тех пор там развилась популяция диких калмыцких мустангов, их сейчас так называют. Там их порядка 400 голов, лошади живут совершенно свободно, в своей собственной жизни, без вмешательства человека. И там очень интересно наблюдать взаимоотношения в табунах, иерархию там их лидеров, как они относятся к жеребятам. Там очень интересные получились необычные снимки, и лошади на самом деле дикие, свободные, очень красивые.
С главным редактором журнала National Geographic России Андреем Дубровским беседовала Вероника Баде. Не утихают страсти вокруг центра Петербурга, и теперь споры вызывает набережная Европы, рассказывает Татьяна Вольская.
Так называемая набережная Европы предполагается в Петроградском районе между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова на месте Российского научного центра «Прикладная химия», бывшего ГИБХа, чью территорию еще предстоит обезвредить от ядовитых последствий его жизнедеятельности. Архитектурный конкурс на застройку этого места, можно сказать, прошел в духе времени. За те несколько дней, когда проекты были выставлены на всеобщее обозрение, их почти никто обозреть не успел. Каким образом было учтено общественное мнение, осталось загадкой. Ни один из пяти проектов не был поддержан градостроительным советом, но победил проект мастерской Герасимова Чобана. Жюри было представлено в основном стороной заказчика, Внешторгбанка, и чиновниками городской администрации. Много претензий к проекту у заместителя директора НИИ «Спецпроект реставрация», члена Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Хотя сделаны некоторые робкие шаги в сторону учета существующих доминант, но этот учет приведен недостаточно последовательно, и, к сожалению, вся эта застройка мыслится как вещь в себе. Она недостаточно взаимодействует с окружением. Хотя, конечно, есть основания надеяться, что что-то будет учтено, откорректировано в процессе разработки непосредственно проектов.
С Михаилом Мильчиком не согласна заместитель генерального директора ЗАО ВТБ Девелопмент Надежда Винник.
Условия программы конкурса, они были очень детально проработаны и согласованы со всеми профильными комитетами Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня, на наш взгляд, ставить под сомнение заложенные в него условия не совсем верно. Вопрос, касающийся непосредственно высотности Дворца танцев, в нашем понимании он сегодня бесспорный. Есть совершенно понятные требования технологии театральной. Есть совершенно выверенное месторасположение. Мне кажется, что сейчас вновь и вновь пересматривать предлагаемые решения – вещь сомнительная. Мы сегодня должны двигаться по проекту, безусловно, соблюдая и правила, предусмотренные архитектурными ограничениями, но и соблюдая наши инвестиционные обязательства.
Впервые современные архитекторы не одним зданием, а целым комплексом входят в непосредственное соприкосновение с лучшими образцами архитектурного наследия – стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Поэтому обсуждать и исправлять проект нужно на всех этапах, считает директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Мы постоянно забываем об этой фазе, об условиях конкурса. В свое время мы обрушились и абсолютно справедливо на чудовищные результаты конкурса по «Газпром-Сити». Но спрашивается, кто и когда разрабатывал условия этого конкурса. А ведь известно, что высота башни, доминанты, была заложена в условия конкурса. И зодчие вынуждены были либо отказаться, либо следовать этим условиям. И то же самое мы можем сказать про условия всех остальных конкурсов. Вы говорите, поскольку все это согласовано на всех уровнях, то о чем сейчас говорить? Очень даже приходится говорить. Проект «Маринки-2» тоже был согласован на всех уровнях, включая федеральное правительство. И что происходит сейчас там, известно.
Больше всего нареканий вызывает высота будущего дворца танцев, нарушающая градостроительный закон. Эксперты сомневаются, что победивший проект, насыщенный квадратными метрами, лишенный зелени и воздуха и уничтожающий вид на князь Владимирский собор, принесет пользу городу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, сразу после выпуска новостей в 16 часов, в эфир выходит передача «Мифы и репутации», посвященная 110-летию со дня рождения Владимира Набокова. Ее ведет Иван Толстой. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящихся катастрофически ухудшается. Скоро у народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены...
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушения
прав. Из его ответа я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮК.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 15 565, 17 730.